Прошло несколько дней, миновали и праздники. Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице. Все сделано было, кажется, так, как надо. Так да не так. Хотелось убедиться, что он таки переодетый диверсант или уж освобожден давно. Зотов позвонил в Мичуринск, в оперативный пункт. «А вот я посылал вам 1 ноября задержанного Тверитинова. Вы не скажете, что с ним выяснилось?» «Разбираются», — твердо ответили в телефон. «А вы вот что, Зотов. В актах о грузах, сгоревших до 80%, есть неясности. Это очень важно. На этом кто-то может руки нагреть». И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его еще позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным. Однажды из узловой комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его как бы невзначай: «А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его». «А почему вы спрашиваете?» — нахмурился следователь значительно. «Да просто так. Интересно, чем кончилось?» «Разберутся. И с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает». Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека. Для пользы дела. Глава 1. «Ну, кто тут меня? Здравствуйте, ребятки. Кого еще не видела, здравствуйте, здравствуйте. С победой, Лидия Георгиевна. С новосельем. С победой и вас, мальчики, и вас, девочки!» Лидия Георгиевна вскинула руки и шевелила пальцами приветственно, всем видно. «С новым учебным годом и на новом месте! Ура! Не жалко, что поработали? Каникул не жалко? Воскресений не жалко? Нет! И скажите, ребят, как у нас с младшими благополучно кончилось? Никто под кран не попал, никто в канаву не свалился». Лидия Георгиевна стояла на верхней маленькой площадке лестницы у дверей учительской и оглядывала молодежь, оттеснившую ее с трех сторон. Из узкого коридора справа, из узкого коридора слева — и по неширокой лестнице снизу. Это было самое просторное помещение здания техникума. Здесь даже собрания устраивали, протягивая еще репродукторы в коридоры. Обычно здесь не было много света, но в сегодняшний солнечный было довольно, чтобы различить лица и пестроту легких летних одежд. Подруги с подругами, друзья с друзьями сгрудились тесно, перекладывая подбородки через плечи передних и подтягиваясь за их шеи, чтобы лучше видеть. И все это вместе сияло и чего-то ждало от Лидии Георгиевны. «А кто это там прячется от меня?» «Лина, ты косу срезала? Такую косу! Да кто их теперь носит, Лидия Георгиевна?» Учительница озиралась, и ей хорошо было видно, как за лето преуспели новые девичьи прически. Где-то еще мелькали, правда, и короткие косички с цветными бантиками, и скромные проборчики, но уже, о, как много стало этих по виду необихоженных, кое-как брошенных, полурастрепанных, а на самом деле очень рассчитанных копнышек. А мальчики все были с незастегнутыми воротами. И те, кто уже выкладывал покоряющий чуб, и у кого волосы торчали ежиком. Здесь не было младших, тех почти детей, но и столпившиеся старшекурсники были еще в том незакоренелом, послушном возрасте, когда людей так легко повернуть на все хорошее. Это светилось сейчас. Едва выйдя сюда из учительской и все сразу увидя, и окунувшись в глаза и улыбки, Лидия Георгиевна взволновалась от этого высшего ощущения учителя, когда тебя вот так ждут и обступают. А они не могли бы назвать, что они видели в ней, просто по свойству юности любили все непритворное. На лице ее никому не трудно было прочесть, что она думает именно то, что говорит. И еще особенно узнали и полюбили ее за эти месяцы на стройке, где она провела и свой отпуск, куда приходила не в праздничных костюмах, а только в темном, и где стеснялась посылать других на работу, куда сама не пошла бы. Она вместе с девочками мела, сгребала, подносила. Ей было скоро 30. Она была замужем и имела 2-летнюю дочку, но все студенты только что не в глаза называли ее Лидочкой, и мальчишки гордились бросаться бегом по ее поручениям, которые давала она легким, но властным движением руки, а иногда, это был знак особого доверия или надежды, прикоснувшись кончиками пальцев к плечу посылаемого. «Ну, Лидия Георгиевна, когда переезжаем?»
«Когда?»
«Ребятки, 7 лет ждали. Подождем еще 20 минут. Сейчас Федор Михеевич вернется».
«Лидия Георгиевна, а что иногородним?»
«Нам же надо или на квартиры, или будет общежитие. Надоело по 2 человека на койке».
«Да еще б я не понимала, ребятки, оттаскаться сюда за переезд по грязи. Туфель никогда не наденешь, из сапог не вылазим. Но иногородним надо решать сегодня».
«А почему до сих пор не переехали?»
«Ну, там недоделки какие-то». «А всегда недоделки. Мы сами доделаем. Пусть нас пустят».
Паренек из комитета комсомола, в рубашке в коричнево-красную клетку, который и вызвал Лидию Георгиевну из учительской, спросил:
«Лидия Георгиевна, надо обсудить, как будем переезжать. Кто что будет делать?»
«Да, ребятки, надо так организовать, чтоб хоть за нами-то задержки не было. У меня идея такая».
«Тише вы, пингвины!»
«Такая идея. Машин будет 2-3. Они перевозить будут, конечно, станки и самые тяжелые, а все остальное, друзья, мы вполне можем перетащить, как муравьи. Ну, сколько тут? Какое расстояние?»
1,5 километра.
1400 я мерил».
«Чем ты мерил?»
«Счетчиком велосипедным».
«Ну так неужели будем машины ждать неделю?»
900 человек. Что ж мы за день не перетащим?»
«Перетащим, перетащим.
Давайте скорее. Да здесь общежитие устроим. Ну давайте скорее, пока дождя нет».
«Вот что, Игорь».
Лидия Георгиевна
повелительным движением приложила щепотку пальцев к груди юноши в красно-коричневой рубашке. У нее получалось это, как у генерала, когда он вынимает из кармана медаль и уверенно прикалывает солдату. — Кто тут есть из комитета? Лидия Георгиевна и была от партбюро прикреплена к комитету комсомола. — Да почти все. От вакуумного оба здесь, от электронщиков, на улице некоторые. Так, сейчас соберитесь. Напишите, только разборчиво, список групп. Против каждой поставьте, сколько человек, и прикиньте, кому какую лабораторию, какой кабинет переносить. Где тяжести больше, где меньше. Если удастся, придерживайтесь классных руководителей, но чтоб ребятам было по возрасту. И сейчас же мы с таким проектиком пойдем к Федору Михеевичу, утвердим и каждую группу прямо в распоряжение преподавателя. — Есть! — выпрямился Игорь. — Эх, последнее заседание в коридоре. А там уж у нас комната будет. — Алло, комитет! Генка, Рита! Где соберемся? А мы, ребятки, пошли на улицу, — звонко кликнула Лидия Георгиевна. Там и Федора Михеевича раньше увидим. Повалили громко вниз и на улицу, освобождая лестницу. Снаружи, на пустыре перед техникумом, где плохо привелись маленькие деревца, было еще сотни две ребят. Третьекурсники вакуумного стояли тесной гурьбой, девушки обмышку, и друг другу, глядя в глаза, выпевали свой самодеятельный, примированный гимн, хором настаивали. «Не хотим, не хотим тосковать, при лучинушке да при свече. Будем, 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 будем выпускать и диоды, и триоды, и тетроды, и пентоды, и побольше ламп СВЧ». Младшие играли в третьего лишнего и в догонялки. Догнав, с аппетитом хлопали между лопатками. «Зачем по спине лупишь?» «Не по спине, а по хребтине», — вежливо отвечал мальчишка с волейбольной камерой за поясом, но, заметив, как Лидия Георгиевна угрозила пальцем, прыснул и побежал. Самые молодые новички, поступившие из семилеток, стояли робкими кучками, чисто одетые, и на все внимательно оглядывались. Несколько мальчиков пришли с велосипедами и катали девочек на рамах. По небу шли белые пуховые облака, как взбитые. Иногда закрывали солнце. «Ой, хоть бы дождя не было, переехать!» — вздыхали девчонки. Особняком стояли и разговаривали четверокурсники с радиотехнического. Блузки девушек весьма незатейливы. Рубашка юноши резкого желтого цвета и вся запятнана причудливыми изображениями пальм, кораблей и катамаранов. У Лидии Георгиевны пробежала давно удивляющая ее мысль. В прежние года все цвета, украшения и придумки принадлежали девушкам, как и должно быть. Но с какого-то года началось состязание. Мальчики стали одеваться пестрее и цветнее девочек, будто предстояло ухаживать не им, а за ними. — Ну, Валерик, — спросила она у этого юноши с катамаранами, — что за лето прочел? — Да почти ничего, Лидия Георгиевна, — снисходительно отвечал Валерик. — Но почему же? — расстроилась Лидия Георгиевна. — Зачем же я тебя учила? Ну, наверное, по программе надо было. Ему не хотелось продолжать разговор. А если книжки читать, тогда ни кино, ни телевизора. Когда же успеть-то? — затараторили девушки подле него. Телевизор без выходных. Подходили и другие четверокурсники. Лоб Лидии Георгиевны был далеко открыт прямо назад заброшенными волосами. Конечно, ребятки, не в нашем техникуме, где вы изучаете телевизоры, мне вас агитировать против телевидения. Но все же помните, телевизионная программа «Мотылек» живет один день, а книга — века.
Книга?
И книга один день, — возразил взъерошенный Чурсанов в серой рубашке с вывернутым и уже подлатанным воротником.
— Откуда ты взял?
— возмутилась Лидия Георгиевна.
— А я в одном дворе с книжным магазином живу. — Знаю, их потом складывают и назад увозят. На макулатуру, под нож.
— Так надо ж еще посмотреть, какие книги увозят. Чурсанов рос без отца, у матери дворничихи не один. После 7 класса понужден был в техникум. По литературе и русскому тянулся между 2-й и 3-й. Но в техникуме считался гениальным радистом. Повреждения умел искать без схемы, будто чувствовал, где оно. Прищурился.
«Я и смотрел, пожалуйста, вам скажу».
Многие из этих книг в газетах очень хвалили. Тут и другие стали забивать. Здоровяк с фотоаппаратом через плечо протеснился и объявил. — Лидия Георгиевна, давайте говорить откровенно. Вы нам на прощание дали длиннючий список книг. А зачем они нам? Человеку техническому, а таких в нашей стране большинство...